è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Две предыдущих недели эпизоды не выходили, это было планово. Надеюсь, не все постоянные слушатели потеряли привычку к прослушиванию наших эпизодов. Если вы слушаете запись не на «Медузе», не в телеграме «Медуза Лайф», буду рад, если вы поможете алгоритмам стриминговых сервисов, включая YouTube и Apple подкасты, понять, что вы скучали по нам. Поставьте оценку или лайк, напишите комментарий, тогда больше людей увидят этот эпизод, больше людей вспомнит, что точно, был же такой подкаст, его же можно и дальше слушать. Про забывчивость я, кстати, без иронии говорю. Много событий, много источников информации, множество комментаторов. Конкуренция за ваше внимание велика. Забегая вперед, скажу, что итоги выборов в США на этой неделе мы непременно обсудим. А сейчас итоги выборов в Молдове. Коротко напомню основные факты. В Молдове в два тура прошли выборы президента. Одновременно с первым туром проходил референдум о закреплении европейского внешнеполитического курса страны. Вчера, 4 октября 2024, официально были объявлены результаты. Майя Санду, действующий президент, выиграла. Разрыв с соперником, это Александр Стоян-Огбо, небольшой, меньше 10%, 55 с чем-то процентов у победителя против 44 с небольшим. Кстати, референдум о европейском пути показал тоже небольшое преобладание сторонников такого вот западного выбора над противниками, буквально меньше процента там перевес в обоих случаях, в случае с победой Санду и в случае с референдумом. На итоги сильно повлияли зарубежные участки, много граждан Молдовы живет и работает в Европе и России, но многие отмечают, что в РФ было непропорционально мало участков, всего два, когда в других странах со сравнимой диаспорой десятки. И выборы и их последствия сейчас обсудим, про Кремль и его влияние тоже поговорим с журналистом Владимиром Соловьевым. Мы это делаем. Привет, дорогой Владимир.
Привет, привет.
Давай вернемся немножко назад. Напомнишь, как шла кампания, насколько она была активной, насколько были включены местные руководители, провластные, оппонирующие им в этот процесс?
С самого начала эта кампания была такой сонной. То есть перед первым туром выборов мерное жужжание соцопросов. Все читают цифры, видят прекрасные цифры, которые убаюкивают. Майя Санду лидирует, отрыв от всех конкурентов гигантский. Сторонники европейской интеграции доминируют больше, чем вдвое больше тех, кто готов в случае гипотетического референдума голосовать за присоединение к ЕС, чем тех, кто готов голосовать против. Типа там, не знаю, 68% против 30 или 35%. Все так мерно катится к дню голосования. Александр Стоян-Огбо с самого начала считался необычным кандидатом и хорошим ходом оппозиции, но в то же время такой скепсис был у большинства, что да ну куда, новичок, на румынском языке говорит плохо, этнический гагауз, а здесь это имеет значение, и это было фактором этой кампании, его гнобили за национальность. В Молдове никогда не был президентом представитель нетитульной нации. В общем, на таком расслабоне все это происходит. Параллельно с этим другая линия сюжетная развивается. Да, это линия подкупа избирателей через сетку Илона Шора, беглого молдавского бизнесмена, политика, который живет сейчас в Москве. Две эти параллельные линии идут, но никто не нервничает. Все нормально. Ну, случается первый тур. Появляются результаты. Я был в штабе Майи Санду в этот момент, когда объявлялись результаты. Штаб анонсировал, что она выйдет там, на брифинг сначала, а потом, возможно, на пресс-конференцию с вопросами. Там было много журналистов. Я интересовался у организаторов, а что же вы журналистов не угощаете молдавским вином, если все будет, все заготовлено. И тут бабах эти результаты. Катастрофа. Референдум с большим трудом проскакивает. В доли процента преимущества тех, кто поддержал изменения Конституции, чтобы вписать туда европейский вектор, в доли процента буквально, это ровно пополам. Майя Санду не выигрывает с первого тура, и мало того, между ней и Стоян-Огбо там разрыв был в первом туре порядка 16%, но это не какой-то большой разрыв. И что происходит в штабе? В ночи, значит, Майя Санду выходит к журналистам, полторы минуты говорит спич, говорит про скупку 300 тысяч голосов избирателей, и все. И вот в этот момент происходит тот самый щелчок, и избирательная кампания принимает совершенно другой оборот, совершенно другую динамику. Майя Санду поднимает боевое знамя уже не с девизом «За Молдову», под которым она шла в первый тур, а у нее девиз «Спасем страну». То есть политик, который 4 года работал главой государства, у которого есть правящая партия в парламенте, которая формирует правительство в одиночку. То есть вся власть принадлежит одной команде. Президент выходит на выборы со знаменем «Спасем страну». Спасем страну от кого? От Кремля, от Илона Шора, который скупает голоса в интересах Кремля. Ну а ширмой всего этого является Александр Стейноглад. Вот под таким примерно напором эта кампания завершалась перед вторым туром.
Можно я у тебя уточню? Просто про Илона Шора много известно, и все, кто хоть сколько-то интересуется молдавской политикой, знают, что был такой предприниматель, была банковская афера, афера века, кто как это не назовет, но там есть, да, уголовное дело, и есть даже в его отношении приговор, связанный с, да, как раз банковскими делами и выводом средств из Молдовы, из молдовской банковской системы. И он считается таким важным оппонентом, олигархом, который противостоит официальной власти. А на стороне Санду, на ее стороне, какие структуры официальные и не вполне? Потому что по этой кампании, в общем-то, была мобилизация двух, я бы сказал, ресурсов административно-хозяйственных, подбирая слова, попытаюсь так сформулировать.
Ну, в целом, административный ресурс, да, и он работал на Санду. Это признают наблюдатели от ОБСЕ, они это признали в первом туре, они это признали во втором туре. На Санду работала, по сути, вся молдавская пресса, которая называет себя независимой. То есть в этом случае, в этих выборах повторилась история с, не дай бог, помнишь, «Коммерсант» издавал в 96-м году газету «Не дай бог», чтобы не победил Геннадий Зюганов. Вот здесь как бы вся практически независимая пресса выступила единым фронтом против Стейноглада и на стороне, конечно, Санду. Общественное телевидение тоже не работало как общественное телевидение. Там был перекос внимания и позитивного представления кандидата от власти. А вообще можно сказать, что власть эту кампанию завершала так, как будто бы она оппозиция. То есть не так, как будто она контролирует ситуацию и может что-то гражданам предъявить в качестве результата. А власть извинялась за ошибки. Я бы сказал, даже иногда выпрашивала новый мандат. И обещала перемены. Перемены после 4 лет правления. Вообще у этой кампании очень много особенностей. Начиная с того, что кандидат, который не занимался большой политикой, вышел во второй тур. И во втором туре внутри страны победил Майю Санду. Потому что если мы зайдем на сайт молдавского ЦИКа, мы увидим 10% разрыв – это при голосовании в целом. Но около 3% разрыв между Санду и Стейноглад внутри Молдовы. Внутри Молдовы Стейноглад получил 51,3% голосов, а Санду почти 48,7%. То есть Санду спасла диаспора, и это уже не в первый раз. Диаспора в 2020 году обеспечила ей победу над Игорем Дадоном, над действующим на тот момент президентом. И сейчас диаспора мобилизовалась. И я хочу сказать, наверное, надо раскрыть скобки про Шора все-таки, потому что Шор организовал систему финансового мотивирования электоральной коррупции, которой пока никто не может подобрать ключи. Вот все жаловались, что Россия не умеет в soft power. Но вот на этих выборах у нее появилась shore power. Илон Шор продемонстрировал эффективность. Правда, есть нюанс, да? Власти говорят, 300 тысяч голосов было куплено в первом туре. Проблема в том, что невозможно замерить. Это слова, за которыми не стоят факты. А как эти факты предъявить, непонятно, потому что вот если бы мне упало на карточку там 100 евро, как вроде бы стоил голос, или мне наличными дали эти 100 евро, и я пошел и проголосовал против Санду, как призывал Шор, ну как это докажешь? Ты должен быть арестован или задержан человек, который давал мне эти деньги, не только мне, и показать список, что я дал деньги вот Соловьеву, Иванову, Петрову, Горину, там не знаю, и так далее. Вот у меня есть он, вот это в моей зоне ответственности столько-то. И дальше это как-то суммировать. Эту работу, мне кажется, невозможно проделать. Просто невозможно. Поэтому цифра 300 тысяч есть, а фактов про 300 тысяч нет. Но мы видели, что с самолетами людей возили в Баку, в Стамбул, в Минск. В Баку и в Минске никогда не было ажиотажа на молдавских выборах. Никогда. А тут из-за того, что в России открыли только два участка, и оба в посольстве Молдовы на Кузнецком мосту, решили, что давайте тогда задействуем другие, где мы можем. И вот полетели самолеты. То есть надо себе представить возможности финансовые людей, которые организовали эту историю, которые могут себе позволить посадить в самолет 300, 400, не знаю сколько человек, и свозить их проголосовать в какой-то другой город. Это впечатляет.
Хотел тебя, да, поспрашивать про зарубежные участки и, в частности, про тот факт, что в России было всего два, как ты сказал, в посольстве Молдовы в Москве, и пропагандисты российские, хорошо, не обязательно только пропагандисты, государственные медиа, да, все они немножко пропагандисты или не немножко в России, с таким даже удовольствием показывали вот эти огромные длинные очереди и справедливо говорили, что, как это молдавский ЦИК сказал про то, что по соображениям безопасности в России будет только два участка, а посмотрите, в Италии, ну хорошо, в Италии много молдаван, в Германии сравнимое, да, примерно количество есть граждан Молдовы, там десятки участков, а в России буквально единицы, всего два, если не считать за один. Вот как люди стоят, и они раздают интервью, говорят, конечно, мы приехали из других городов России, мы хотели проголосовать, как можно не, и так далее, и так далее. Ну, кажется, это тоже была не совсем честная игра. То есть мы, когда говорим о Санду и о вот этой системе Шора, мы должны признать, что во многом это было противостояние административного ресурса и олигархического, что ли, да, назовем его так.
Так и было, потому что, по-моему, любые выборы, они такие, по крайней мере, в наших широтах. Админ-ресурс против какого-нибудь другого ресурса, кто какой раздобудет. Вот разве, не знаю, выборы в Украине в 2019 году, они не были выборами админ-ресурса против какого-то бизнес-клана, да, ведь тогда Зеленский все-таки был в неком союзе с Коломойским. Так что любые выборы — это противостояние. Что касается участков, да, ну, очевидная электоральная дискриминация тех, кто живет в России, потому что они не так проголосуют. А здесь были еще инциденты внутри Молдовы, когда очень сильно мобилизовали приднестровцев, и это тоже фактор необычный, потому что они обычно так массово не голосуют. То есть их мобилизовали, как-то мотивировали, я не знаю, платили ли им там деньги. Предположить можно, что да, потому что распространенная практика теперь уже. Но, опять же, за руку никто не поймал. Но они же голосуют на правом берегу Днестра, потому что Приднестровье не позволяет открывать у себя избирательные участки на молдавских выборах и вообще считает Молдову отдельным государством соседним. Поэтому люди едут голосовать на правый берег, населенные пункты вдоль административной линии. В воскресенье там вдруг что-то произошло. Полиция перестала пропускать людей через мост, потому что якобы у кого-то что-то там нашли, а он не хотел это что-то показывать. Это могло создать какую-то угрозу безопасности. У них возникли подозрения. И тут все просто движение на мосту остановили. Там собралась огромная пробка. Справедливо? Несправедливо. Я еще слышал, как перестали пускать в какой-то момент вечером уже приднестровцев просто на эти участки. Если ты из Приднестровья, ты не голосуешь. Голосуют только вот те, кто живут на правом берегу. Справедливо? Несправедливо. Но и тут другая точка зрения существует. Это борьба с вселенским злом, потому что Стоиногла – это Шор, Кремль, Путин. Поэтому в этой борьбе все средства хороши. Лично я с этим не согласен. Но есть люди, их много, которые считают, что так окей. Окей вывешивать списки. Тут был инцидент, расскажу о нем коротко. Анонимный какой-то чувак, представившийся офицером полиции, разослал в редакции списки людей пофамильные, с адресами, там, с именами и фамилиями. В этих списках было больше 3000 человек. И он сказал, что вот это люди, которые были куплены Шором. Я хочу, чтобы вы знали этих людей. Ну и как бы СМИ, ничтоже сумняшися, стали публиковать эти списки. А сторонники Санду и даже депутаты ее партии стали перепощивать эти публикации с этими пофамильными списками. Некоторые из них снабжали это надписью «предатели». Я к тому, что, ну а вдруг какой-то человек неуравновешенный решит такого предателя наказать самостоятельно, раз уж полиция не может его наказать. Вот до этого могло вполне дойти в нынешнем накале борьбы. Поэтому и та, и другая сторона использовали, мягко говоря, не самые... Ну, Шор, понятно, но, опять же, вопрос к власти, почему вы не можете поломать эти схемы? В чем проблема? Почему вы, как бухгалтеры, считаете, сколько денег зашло на территорию страны? Полиция заявляла о 39 миллионах, а сломать эту историю вы не можете.
Опять же, справедливости ради нужно сказать, что это не сильно подвержено какому-то доказательству, но были заявления со стороны Санду, да, что на зарубежных участках были звонки о заминированных участках, чтобы туда избиратели, которые, очевидно, скорее за нее проголосуют в большинстве своем, тоже не приходили. Я про Западную Европу. Кстати говоря, про Молдову и про распределение голосов внутри нужно Гагаузию еще упомянуть, автономии, да, где живет православный тюркоязычный народ, и многие в России узнали о существовании этого региона или вспомнили, поскольку Путин встречался с такой специфической политиком-лидером из Гагаузии, дамой, которая до этого никак не появлялась в общественной или политической жизни, буквально ноунейм, но вот победила, говорят, благодаря тоже прокремлевским противостоящим официальной молдавской власти силам, и Путин ее привечал. Там сколько, 97% было за противника Санду?
А там традиционно голосуют таким образом. Это тянется все 30 лет. Это регион, который всегда голосует за левых, за пророссийские силы и никогда не поддерживает прозападные силы. Это стабильно. Но про Гуцул интересно то, что Гуцул – это тоже порождение Илона Шора. Это он ее создал. Это он ее выдвинул, это он ее избрал, показав тем самым, что он эффективен. Он может все. Он может взять никому неизвестного человека и сделать так, что его изберут главой региона. Ну вот эта магия тогда сработала. Очевидно, что расчет был на то, что она сработает и сейчас. Хотя я могу сказать, что у этого фактора Шора есть и обратная сторона. Вся вот эта громкая история с подкупом голосов, она сработала на мобилизацию сторонников Санду, в том числе в диаспоре. Там же явка была какой-то рекордной, там, по-моему, под 300 тысяч, что ли, проголосовало. Такого не было. И, в общем, да, диаспора валила голосов за Санду и обеспечила ей победу, как я уже говорил. Но если бы не было Шора, я не уверен, что мобилизация была бы такой. Просто надо понимать, и я считаю, поскольку мы не можем опираться только на заявление о том, что было куплено 300 тысяч голосов, и мы не можем знать, сколько именно их было, результат Стоиногла надо рассматривать как результат протестного голосования. Санду шла на эти выборы с высоким антирейтингом. За ней тянулся шлейф невыполненных обещаний и скандалов вокруг ее партии и ее сторонников. Ну и, конечно, социально-экономическая ситуация в стране тоже, в общем, ей тут нечем особо было похвастаться. Единственный козырь, который не обсуждается, это евроинтеграция, это успехи на внешнем контуре. Санду была хорошим президентом на экспорт. Она работала прекрасно, ее прекрасно принимали. В Молдову съезжались, проходил саммит Европейского политического сообщества. Молдова никогда не принимала форумов такого уровня. Приезжали лидеры самых влиятельных стран, и Шольц, и Макрон, с ними встречи были и там, и тут, в общем, везде. Молдова еще никогда не была так обласкана вниманием влиятельных западных стран, как при Санду. Только избирают ее внутри страны. А здесь проблемы. И эти проблемы вылезли наружу. В том числе через голосование даже по вопросу референдума, который был придуман для того, чтобы вывести Санду на орбиту второго срока, да, такая ступень разгонная. Не сработал референдум. Они называют его победой, но это не победа. До сих пор у вас были опросы, где 68 за Евросоюз, там 30 против. И можно было говорить, ребята, вы посмотрите, у нас большинство за ЕС. Теперь референдум просто забетонировал картину. Страна пополам разломалась. И вот это не спрячешь уже. И это дает оппонентам, в том числе России, сильный аргумент. Куда вы тащите их? Там полстраны не хотят ни в какой Евросоюз. Все этот референдум был не нужен. Эта политическая технология не сыграла. Она, во-первых, не выполнила свою изначальную задачу, не внесла Санду уже с первого тура на второй срок. А во-вторых, она теперь будет еще долго вредить евроинтеграции Молдовы. Потому что не только Россия, но, например, какая-нибудь Венгрия или еще какая-нибудь там евроскептично настроенная элита какой-нибудь страны будет говорить, а куда, зачем мы столько тратим денег на этих молдаван? Ну, у них половина страны к нам не хотят. Зачем мы, вот Урсула фон дер Ляйен прилетала и сказала, что мы дадим им 1,8 миллиарда евро?
Хорошо, что ты про это заговорил. Я хотел тебя об этом спросить, потому что до этого наш разговор был таким порнографическим, политтехнологическим. Да? Мы говорили про то, как этот процесс откровенный и грязный устроен, а про то, что в сердцах людей тоже важно обсудить, и про то, какие там взгляды и смыслы есть. Поскольку, действительно, ты упоминал сайт молдавского ЦИК, красивый, надо сказать, есть и на румынском, и на русском версии. Явка 54,34 и 1 миллион 699 945 человек за границей и внутри страны пришли проголосовать. Не грандиозная, не революционная явка, но вполне себе достойная и большая. Видно, что многие люди хотели принять участие. Верно ли очень грубо говорить, что да, Санду, учитывая все ошибки, невыполненные обещания, это человек, который напирал на то, что идем в Европу, и как ты сейчас сказал, вот эта политтехнология с референдумом не очень хорошо сработала и в долговременной перспективе очень негативно скажется. А ее оппонент, Стоян Наглу, отвечал, что нет, погодите, давайте вспомним про цены на газ, да, например, давайте вспомним про настоящую небогатую жизнь, давайте будем более сбалансированными. Да я вообще не против Европы. То есть риторика очень напоминающая, что, грузинскую мечту?
Ну, очень хочется, конечно, подойти к молдавским выборам с привычной такой меркой и представить их в виде борьбы прозападного и пророссийского кандидатов. Но нет, не совсем так это работает здесь. Стояногла, в том числе в интервью, мне говорил, что он за европейскую интеграцию, он сторонник европейской интеграции и считает, что только через европейскую интеграцию Молдова может быть модернизирована. Только там ресурсы, только там ценности и так далее. В то же время он был выдвинут партией социалистов. Партия с устойчивым пророссийским имиджем, лидер которой бывает в Москве и сейчас довольно часто, общается там в администрации президента. Думаю, сейчас полетит отчитываться об успехах. Мы типа во второй тур вывели ноунейма. И вот вам готовый пророссийский кандидат. Стояногла был выдвинут партией социалистов, потому что он никогда бы не собрал в одиночку нужное число подписей. Изначально шли переговоры о том, чтобы оппозиция выдвинула единого кандидата. Но молдавская оппозиция, это не только ее характерная черта, объединяется редко. Очень редко это было в молдавской истории, когда бы оппозиция объединялась. Так и здесь этого не случилось. В итоге осталась одна партия социалистов. Но я смотрел за той кампанией, которую они вели. Мне кажется, они ее саботировали как могли, просто кампанию Стояногла, социалисты сами же. Но со мной могут спорить по этому поводу. Гораздо проще считать, что это был кандидат рука Москвы, раз за ним Шора, к нему тоже приклеили Стояногла. Он законник. Я общался с ним, когда он был генеральным прокурором. Он очень педантичный в этих вопросах человек. И пока еще неопытный политик. И поэтому я не считаю, что эти выборы – это вот борьба пророссийского и проевропейского кандидатов. Их такими представили, такая тактика была навязана. Она оказалась, сработала, Стояногла проиграл, в конце концов. Смотрим на счет на табло. Но как бы параллельно мы получили ответы на многие вопросы. Но, кстати говоря, моя точка зрения состоит в том, что проигрыш Стояногла – это хорошо даже для самого Стояногла. Потому что, поскольку общество было так разогрето, а та часть этого общества, которая поддерживает Санду, она пассионарная, так была разогрета этими историями про подкуп и все остальное, что если бы выиграл Стояногла, я думаю, что гарантированно в Кишиневе был бы Майдан. Вот прям 100%. При таком накале страстей открыто звучали ксенофобные всякие высказывания в его адрес. Гагаус не может быть у нас президентом. Что это вообще такое? Какой-то турок у нас тут будет. Поэтому его проигрыш, это, ну, если посмотреть шире, то, наверное, для спокойствия это хорошо. Кроме того, он бы стал президентом при враждебном парламенте, и до парламентских выборов страна бы была в конфликте постоянно. А сейчас Молдова все-таки парламентская республика, сейчас у Стояногла, если он решит продолжить заниматься политикой, потому что, как мне кажется, ему вряд ли очень понравилось то, с чем он столкнулся сейчас на этих выборах, и уже появится в какой-то политической силе или создаст какую-то политическую силу, или какую-то коалицию политических сил, то есть шансы побороться за что-то на парламентских. Парламентские выборы должны пройти летом будущего года, и это главные выборы в Молдове, потому что Молдова парламентская республика.
Давай, кстати, про привычную мерку тоже поговорим, чуть-чуть вернувшись назад, про руку Кремля, про которую и в Молдове говорят, и уж тем более внешние наблюдатели ищут ее, хотят то ли пожать, то ли, не знаю, поцеловать. В Риддл можно прочитать текст, который соединяет, как я выше говорил, Молдову и Грузию, что вот есть некий фронт Москвы, борьбы с Западом, где как бы выигранная Москвой высота — это Грузия, поскольку там победила грузинская мечта, продемонстрировала свое доминирование в политике этой страны. А Молдова в этой логике, высота не взятая. Что думаешь про влияние РФ как фактор, насколько он велик?
Я думаю, что оно никуда не делось. Желание влиять на эти страны, контролировать эти страны. С начала войны в Украине возможности, казалось, ослабли. И России не до того. А сейчас мы видим, что нет, до того. И есть и желание, и силы, и ресурсы, и люди, чтобы за это побороться. Просто с грузинской мечтой не совсем я согласен, когда грузинскую мечту красят в цвета российского триколора, потому что партия правит с 2012 года, она никогда не меняла свою риторику, она всегда говорила про евроинтеграцию, евроатлантическую интеграцию, она закрепила, собственно, в Конституции эти вещи. Просто сейчас это уже вопрос самосохранения для грузинской мечты. Потеря власти будет означать для Бедзины Иванишвили, что он поменяется с Михаилом Саакашвили местами, скорее всего. 99,9% что это так произойдет. Что там будет жутчайшая политическая вендетта в Грузии в случае потери власти грузинской мечтой. И поэтому борьба за власть у грузинской мечты – это вопрос самосохранения. Но, конечно, России комфортно с мечтой все эти годы, да, не имея дипломатических отношений с Грузией, грузинские власти особо и Россию никак не беспокоили. И Россия иногда своими действиями, а иногда своим бездействием старается мечте помочь. Ну, там, например, отменив визы, это действие, да. Не критикуя там какую-то и другую часть, это где-то бездействие. Или не поддерживая открыто мечту, да, это уже бездействие во благо мечте. Но там же появился любопытный еще один трек в этой грузинской всей истории. который запустила грузинская мечта, он как бы не новый, но его оживили на этих выборах. Это вопрос...
Про возвращение.
Возвращение земель, да. Очень популярная среди грузин тема. Был на Карнеге несколько лет назад опрос, я ничего подобного не видел свежее, где грузин спрашивают, а если вам придется выбрать между вступлением в Евросоюз и возвращением земель, что вы выберете? И там типа за 70% отвечают люди возвращение Абхазии с Южной Осетии. Ну то есть это то, что грузин болит. И мечта, начав эту тему, весной Бедзина впервые заявил, потом оно все пошло по нарастающей, что мы готовы мириться и так далее. Москва на нее поначалу не реагировала официально. Только в сентябре Лавров в Нью-Йорке, будучи на Генассамблее ООН, сказал, что если начнут договариваться, Россия, конечно же, поможет. Имея в виду, начнут договариваться Тбилиси, Сухуми, Тбилиси, Цхинвали. И вот я здесь вижу начало очень интересной игры, потому что вести переговоры про это серьезные нужно все-таки хотя бы на уровне министров иностранных дел России и Грузии. Нужно, значит, восстанавливать дипотношения. И это уже другая будет ситуация в регионе и в грузинско-российских отношениях.
Возвращаясь в Молдову и говоря про руку Москвы, мы ушли немножко в грузинскую сторону. И, кстати говоря, пока мы с тобой записывались, появилось сообщение, что Песков сказал, что выборы президента Молдовы нельзя назвать ни демократическими, ни честными. И вот он тоже упирает на то, что мало было участков в России, молдаване не могли проголосовать, были ограничены, вернее, в этом праве.
Ну, конечно, Россия хотела бы здесь видеть другую, более комфортную для себя власть. Все-таки Майя Санду и ее правительство, и парламент после начала войны в Украине заняли определенно совершенно сторону Украины, жестко критикуют Москву, поддерживают во всем Украину, там политически, информационно, гуманитарно и так далее. С Москвой отношения схлопнулись, они заморожены, никаких контактов, ничего нет. И, в общем, видно все последние там, 2 года брифинги Марии Захаровой, в них появилась рубрика, причем она где-то там наверху, в первой пятерке, десятке тем. Ситуация в Молдавии. И каждый раз Мария Захарова, каждый брифинг, каждую неделю, она утюжит режим Санду, как она выражается. Поэтому да, Россия хочет влияния. И да, для этого есть возможности. И это возможности созданы не только тем, что у нее есть вот такой инструмент, как Илон Шор, который способен засыпать деньгами огромное количество электората. Но и сама обстановка, сама ситуация внутри страны, где есть негомогенное общество, где есть гагаузы, болгары, украинцы. Кстати, социологи говорят, что этнические украинцы в Молдове гораздо более пророссийские, чем этнические русские. Не знаю, как это работает. Есть еще Приднестровье, которое Россия не признала и, с моей точки зрения, не собирается признавать, а хотела бы его возвращение обратно в состав Молдовы на условиях особого статуса. Кстати, эта же тема работает и по Грузии. Потому что если пофантазировать, представить себе, что и Молдова, и Грузия стали снова территориально целостными государствами. И там всегда в особый статус Россия вшивала момента самоопределения этих территорий, субъектов федерации, да, будущей. Момент о самоопределении в случае, там, не знаю, если статус внеблоковый изменится. То есть, почему нет? Тогда никакое НАТО не вступит, никакая Грузия, никакая Молдова. Ну, Молдова, правда, туда и не рвется. Нейтральная страна, никаких попознаний нет. Сотрудничество есть, а декларации даже нет о том, что надо вступать в НАТО.
Хорошо, давай понемножку завершать наш разговор, вернемся к результатам выборов. Не надо быть, наверное, экспертом по региону, чтобы подумать, прочитав новость о результатах выборов, примерно следующее. Ну, во всяком случае, я так подумал, что это очень непрочный мандат, и нет убедительной победы, есть общая слабость вот этой администрации, тем более это второй, последний срок, слова «хромая утка» как бы сами собой напрашиваются, и если ты побеждаешь голосами диаспоры, это тоже не очень хорошо. Уехавшие, пусть у них есть право голоса, это не совсем то же самое, что люди, находящиеся в стране, хотя бы потому, что они в столице на какой-нибудь митинг в твою поддержку или против твоего оппонента не выйдут. Я могу процитировать примерно эти же тезисы, но, правда, более грубо, что ли, сформулированные. В частности, глава партии социалистов Игорь Дадон, бывший президент Молдовы, произнес, он сказал, что, по его мнению, итоги голосования говорят о правах правлении Майи Санду и ее партии действий и солидарности, которым отказали в доверии граждане страны. Она превратилась в хромую утку президента диаспоры, сказал Дадон российскому госагентству ТАСС. Партия социалистов, которая участвовала в выборах Стояноглу, назвала Санду нелегитимным президентом. В заявлении партии говорится, что прошедшие выборы нельзя называть свободным демократическим волеизъявлением народа. Международные наблюдатели еще в первом туре выявили массовые случаи использования властями страны административного ресурса, принудительной мобилизации работников бюджетной сферы, неравноправного доступа кандидатов к СМИ. Прямая цитата. «Даже в этих условиях Майя Санду потерпела поражение внутри страны. Народный кандидат Молдовы Александр Стояноглу одержал подлинную победу на президентских выборах в Молдове. За него проголосовали 51,19% жителей Молдовы, людей, работающих здесь или получающих здесь пенсии, платящих здесь налоги и коммунальные платежи, растящих здесь детей и живущих проблемами страны. Большинство жителей Молдовы проголосовали против политики действующей власти. Майя Санду стала президентом диаспоры». Повторяется, да, этот тезис. Партии социалистов Республики Молдова не признают голосование на зарубежных участках, благодаря которому Санду объявлена победителем выборов, заявили в партии. Что думаешь об этих тезисах? В политическом смысле они довольно сильны ведь все-таки?
Они сильно звучат, но за ними ничего не стоит. Ну, то есть партия социалистов не организовывает никакого протеста, не собирается совершать никаких действий, она собирается готовиться к парламентским выборам. Они меньше, чем через год. И это тоже, кстати говоря, проблема для Санду, потому что она рискует остаться президентом уже без парламента. И это сейчас комфортно было. А так-то у нее осталось времени немного. Вот тогда она уже окончательно может превратиться в ту самую хромую утку, потому что у ее партии шансы победить, прям скажем, невелики. И, конечно, вот этот результат Стояноглу, если им правильно воспользуется молдавская оппозиция, то он может, конечно, на парламентских выборах сыграть.
При таком мандате, при таких результатах голосования, что Санду может сделать? Я понимаю, что это порочный вопрос о будущем, но тем не менее, если ты уходишь, если у тебя такая победа, если у тебя парламентские выборы впереди, и у тебя действительно не самые сильные позиции, если даже призывая людей, как бы стараясь их мобилизовать на участке, вот этим референдумом о европейском выборе ты промахиваешься, то, наверное, это не самый крепкий мандат для какой-то дальнейшей трансформации. Страны.
Санду еще перед вторым туром обещала перемены, обещала перестановки в правительстве. Вчера буквально пресс-секретарь премьер-министра Даниэль Вода сказал, что да, будут до конца года. То есть они поменяют там каких-то министров. Все, конечно, зависит от того, каких. Потому что там в правительстве есть министры токсичные, есть министры, которые просто раздражают своей деятельностью общество. Если власть от них избавится, будет, наверное, это каким-то шагом к изменению ее имиджа. Но надо сказать, что времени не так много до парламентских выборов, и власти нужны очень быстрые, четкие и понятные решения, которые приведут к быстрому эффекту, быстро покажут людям какие-то перемены, продемонстрируют изменения к лучшему. Они вот перед вторым туром стали срочно рассыпать выплаты каким-то там социально уязвимым слоям, насыпали денег. Срочно заплатили зарплаты за май и июнь железнодорожникам молдавским, за май и за июнь в октябре, потому что железнодорожники собирались на протест чуть ли не перед днем голосования выйти, это совсем была картинка плохая. То есть нашлись деньги, когда припекло, они нашлись. Сейчас вопрос в том, вернется ли власть к этому своему расслабленному, вальяжному, высокомерному состоянию, в котором она находилась 4 года последние, или реально мобилизуется, чтобы работать на результат и показать результат людям. Я всегда скептичен, но просто буду наблюдать. Я не знаю, что они сделают на самом деле.
Спасибо большое, Владимир Соловьев, журналист.
Спасибо, всего доброго.
Кстати, рекомендую YouTube-канал Владимира Соловьева, он появился недавно. Этот канал называется «Тема», и один из роликов касается Молдовы. Называется он «Маленькая страна в большой игре. Зачем Молдова Западу и для чего она России?». Это последнее видео из ныне опубликованных. Оцените, если хотите больше понять про эту страну, я имею в виду Молдову, про ее положение. И просьба, пожалуйста, не уходите далеко. В конце пара объявлений, одно из которых касается Дмитрия Кузнеца, выпуска с ним на этой неделе. Два обещанных объявления. Одно, чуть не сказал, коммерческое, но точно реклама. Она касается книги, которую можно приобрести в магазе «Медузы», то есть в нашем интернет-магазине. И это книга Жени Беркович «Питомцы». Этот текст — это сказочная повесть, которую написала от руки в СИЗО Жени Беркович для своих дочерей Ани и Киры. Беркович держит в тюрьме с мая 2023 года, равно как и драматурга Светлана Петричук. В июле 2024 их приговорили к 6 годам колонии за оправдание терроризма в пьесе и спектаклей «Финист и Ясный Сокол», книга «Питомцы» Жени Беркович. Это смешной, страшный и очень изобретательный текст о свободе, разнообразии и творчестве. Еще раз напомню, что приобрести ее вы можете в разделе «Медузы» на нашем сайте и в приложении, которое называется «Магаз». Второе объявление о Дмитрии Кузнеце. Мы из-за того, что случилось было на каникулах, полмесяца пропустили, а там есть традиция, что вы можете задавать вопросы в комментариях под специально закрепленным для этого комментария, вернее, в трейде. Пожалуйста, сделайте это. Я понимаю, что вы могли задать свой вопрос раньше, но прошло много времени. Существенные события на войне, на фронте в Украине произошли. Думаю, что у вас может появиться какой-то новый интерес, какие-то уточнения. Так что спешите внести коррективы или задать новые вопросы перед нашим разговором, а он должен выйти, как всегда, в четверг. Я, конечно, все это прочитаю. Нашим спонсорам, я имею в виду спонсоров канала, в первую очередь, на YouTube, приоритет «Зеленый свет». Их вопросы я стараюсь задавать всем 100% от заданных. Это был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Здорово, что вы остаетесь с нами. Здорово, рискну сказать, что мы вернулись. До завтра!